на протяжении полчаса вы просто тянете длинные ноты. Это нужно быть идиотом, чтобы это нравилось. Я и в обморок падал, еще что-то. И дошло до того, что я и в метро занимался, ну, стаккато.
Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Мы начинаем третий сезон. Возможно, вы не обратили внимания, но в предыдущих сезонах все музыкальные вставки были не от балды. То есть, если мы говорили, например, о григорианском хорале, то на фоне он и звучал. Также, например, и с барабанами. Когда мы говорили о беримбау, то это именно он и звучал. В этом сезоне мой гость не только исполнитель, но и автор музыки. А потому будет много авторской музыки, иллюстрирующий инструмент, о котором мы говорим. Итак, знакомьтесь, моим гостем в третьем сезоне будет Сергей Клевенский, музыкант-инструменталист, играющий на народных инструментах разных стран. Мне кажется, Сергей – один из лучших в России мастеров игры на самых разных духовых инструментах. И, конечно, то, как он играет, надо видеть и слышать. Поэтому я приглашаю вас на концерт, который пройдет 28 октября в 8 часов вечера на третьей сцене МХАТ имени Горького. В программе позвучат как всем известные, так и забытые, но некогда очень популярные в деревенской среде романсы народного и авторского происхождения. Приходите, вам понравится. Ну а мы начинаем. И в этом выпуске я хочу вас познакомить поближе с моим гостем.
Ситуация была такая, что я интересовался фольклорными инструментами, причем ну, не русскими, а вообще народными инструментами. Меня в детстве потряс звук волынки, и вот это потрясение меня трясло еще очень долго после этого. Как-то еду я в машине, это 87-й, наверное. Вот, я услышал по радио выступление певца. Вот пел певец, народные песни пел, и совершенно потрясающе играл на рожке. Невероятно круто, дико, фальшиво, но при этом так круто. И я думаю, что же это такое? Ну и забыл про это. А потом в консерватории зашел в фольклорный класс. И познакомился там с удивительной девушкой. И она, собственно, она меня познакомила с Сережей Старостиным. Собственно, он и оказался тем певцом и игроком на рожке. Я потом понял, что вот эта дикая и фальшивая игра — это не дикая и фальшивая игра. Это вот традиция, в которую нужно въехать. И вот это сложное ритмическое взаимодействие. Конечно, нужно много пудов соли съесть, чтобы это все освоить. Я, на самом деле, так это все не освоил. У меня есть некое свое видение вот этого фольклорного мира, и я его отражаю как-то по-своему на инструментах, которые дают мне эту возможность.
А, ну, классно. Ну, давайте выпуск начнем писать. В смысле, что мы еще не начали, мы пока болтаем.
Получилось, как, знаете, как в том анекдоте про блюзмена, который пришел на студию, значит, взял гитару, записал офигительный трек, достал пистолет и застрелился. А звукорежиссер говорит, ну, отлично, микрофончики я настроил, теперь запись. Вот, на самом деле мы вот с Викой уже вот все, в общем-то, обсудили, но специально для вас, дорогие друзья, вот можем все повторить.
Мы не будем говорить про то, что мы будем говорить с исторической точки зрения, мы не будем говорить с географической точки зрения, но этот сезон я пишу с потрясающим музыкантом, я вам буду его представлять с каждым выпуском постоянно и буду делать это с огромным удовольствием. Потому что у меня сегодня Сергей Клевенский. Эти все выпуски будут отличаться тем, что мы будем говорить о музыкальных инструментах, на которых он играет, с точки зрения того, как они приходили в его жизнь. Но для начала, чтобы мы понимали, о каких инструментах идет речь, я хочу, чтобы Сергей нам рассказал, он вообще какой стороны музыкант, потому что мы знаем, есть там ударники, есть пианисты, есть вокалисты, а Сергей...
С детства меня привлекали духовые инструменты, и Я сам себе выбрал те инструменты, на которых я играю. Изначально у меня была эта флейта. 4 года, это на самом деле у нас не музыкальный возраст, обычно отдают там с 5-6 лет, но вот меня взяли с 4 лет, и причем мне предлагали на фано, а я активно говорил или балалайку, или флейту. Но вот балалайки не было, но потом все поменялось, вот флейта, она, конечно, завладела всем моим существом. Но вот так получилось, что мой педагог, он ушел в мир иной, и мне нужно было что-то делать. И вот к 9 годам я своей бабушке сказал, что я пойду плясать. А семья у нас такая, ну, серьезная. И бабушка немножко удивилась, но что делать. Пошли мы в ансамбль Локтева плясать. И по пути в этом же ансамбле Локтева я услышал совершенно волшебные, сногсшибательные, вот, конечно, рулады, которые выдавал кларнет. И вот я познакомился с вами. Я затащил бабушку в этот кабинет, где проходил урок игры на кларнете. Мы познакомились с педагогом. Совершенно потрясающий музыкант и мой первый педагог Юрий Иванович Шаталов. И он меня, собственно, научил играть на кларнете. Причем я же очень ленивый и, ну, недальновидный мальчик. Но изобретательный в плане того, чтобы как бы увильнуть от различных трудных упражнений. Потому что играть-то все хотят. А вот подойти к какому-нибудь... Ну вот нужно же пройти этапы. Чтобы играть эту вещь, да, ну, нужно просто-напросто выучить какие-то упражнения. Чтобы пальчики бегали, чтобы дыхание можно было брать. Это вот, в принципе, как в спорте, потому что, ну, вы же не можете сразу взять и проплыть 100 метров. Вы на 15 метров уже пойдете на дно. Поэтому нужно какой-то этап. Досочка там, колобашка, еще что-то. Так и в музыке, в общем, какие-то нужны этапы подготовительные. И эти этапы, они не всегда приятны. Например, там вот нужно было мне преодолеть этап с длинными нотами. Какому нормальному человеку это понравится? Ну, не понравится. Вот вы на протяжении полчаса вы просто тянете длинные ноты. Это нужно быть идиотом, чтобы это нравилось. И у меня вот случались различные там... Я и в обморок падал, еще что-то. Там мой преподаватель, он так очень терпеливо отправлял меня в санчасть. Меня там приводили в порядок. И он говорил, ну вот видишь, в санчасти ты пробовал 40 минут. Значит, на 1,5 часа мы продлеваем наши занятия. Я понял, что, в общем, бороться бесполезно, потому что хочется тебе научиться и овладеть инструментом, и поэтому вот так вот. И дошло до того, что я и в метро занимался языком, стаккато делал, и перманентное дыхание тоже, это вот когда нон-стоп вы дышите носом, выдыхаете ртом, и все такое.
Я на самом деле хочу очень много поговорить о технике, как это все дело происходит, потому что среднестатистический человек ничего не знает про то, что делает человек, который, ну, духовик, да, условно, ну, называем. Да. Мы не знаем, как вы дышите.
Но это, наверное, и не надо.
О, это очень надо, потому
что... Ну, а зачем?
Ну,
зачем?
Вот смотрите, смотрите, например, если мы видим, как выглядит флейта, она выглядит таким образом, что у нее отверстие находится не сбоку, а как бы сверху, и флейтист собирает определенным образом губы, чтобы туда выдувать. Вы ребенком учились на флейте, и вам ставили рот, наверное, я не знаю, как это называется. Потом вы поняли, что вы хотите заниматься другим инструментом. Там находится отверстие с другой стороны. Было ли технически сложно перестроить амбушюр? Можем ли мы использовать
конечно,
это
конечно.
Слово? Может быть, в словаре кто-то посмотрит.
Ага, ага.
Вот что...
Ну, я тоже посмотрю так. Да.
Ну, в общем, явно выглядит по-другому, как музыкант, который играет на флейте и играет, там, например, на трубе или еще на чем-то. Вот вы как ребенок, вас технически пришлось, наверное, перестраивать, да, в этом плане? Или это вообще очень простая история, как бы взял в одно подул, потом в другое подул?
Но я очень хорошо помню свои первые упражнения как на флейте, так и на кларнете. И на флейте я уже довольно сложные произведения играл, когда перешел на кларнет. Но вот желание играть на кларнете было настолько велико, что как бы все вот эти вот подготовительные этапы, там тебе вначале же дают только мундштук. Это маленькая такая штучка, которая наверху находится, кларнета. И ты в нее свистишь, дуешь вообще, пока с ума не сойдешь. Я вот приходил в школу и своим одноклассникам показывал, смотри, это часть кларнета, вот смотри, как она звучит, это невероятно, это что, это фантастика. Вот, мои одноклассники говорили: слушай, ты можешь заткнуться? И, в общем, ну, они, у них было свое представление о том, как должны звучать инструменты, ну, потому что когда шел этот период такого рока, и все слушали, ну, в основном западный рок 70-х годов. Это я, кстати, тоже это делал с большой любовью, и, в общем-то, правда, сейчас я уже это не слушаю, мне ближе музыка 17 века, но, может быть, это возраст. И, значит, но вот переустройство, переход с одного инструмента на другой для меня был несложен, потому что я не понимал, что это сложно.
А когда на флейте начинаешь играть, сразу всю флейту дают? Именно вот ту, которую мы представляем? Или дают, которая детская флейта?
Нет, нет, нет. Детская флейта, такого вообще понятия не существует. Вот блок флейта, это почему-то в нашей системе обучения до нас его доносит как инструмент, который не приспособлен для игры. А до 18 века это был вообще лидирующий инструмент среди духовых, невероятной красоты, совершенно сногсшибательные техники, заслуживающие не меньшего уважения, чем любой другой инструмент. Это, ну вот, а сейчас просто вот на тебе, сынок, блокфлейту, поиграй, а потом я тебе уже дам в руки гитару. Это, конечно, смешно, потому что тот уровень, который вот, опять же, такие европейцы владеют игрой на блокфлейте, это запредельно.
Вы увидели кларнет. Вы решили, что надо им заниматься, вам выдали мундштук от кларнета.
И по частям, да, потом выдали уже кларнет, да, потом мама мне купила первый кларнет мой, чешский, потом пошло одно, другое. Я играл в различных оркестрах детских, я сотрудничал с Локтевским ансамблем в основном. У меня уже параллельно появились какие-то свои идеи, записи. И я вот помню первую группу, которую мы создали с моими друзьями. Это была группа под названием «Санитары». Ну, такая это панк-группа, где кларнет был лидером группы. И, естественно, такую музыку нельзя было слушать. Чудовищно, конечно. Вот. А потом вся вот эта вот началась карусель с рок-лабораториями. Я был не внутри этого, не внутри рок-лаборатории, а рядом. И я взаимодействовал с группами, которые вот находились рядышком. А параллельно учился в Мерзляковке, это училище при консерватории. А потом, значит, одно, другое, пятое, десятое. И так получилось, что настолько завертелась гастрольная деятельность, что страны менялись, уже и не помнишь, где находишься. И вот тогда началось вот это невероятное путешествие и приобретение тех или иных инструментов. И это, конечно, были вот когда в первый раз с ними сталкиваешься, это было прям открытие планет. Я для себя открывал прям целые галактики инструментов. Вот первый инструмент, который я открыл, это, ну, был обычный русский рожок, ну, желейка еще. Я сыграл конкурс в такой оркестр гусляров, и у меня был открыт карт-бланш на фабрике народных инструментов. По-моему, потом фабрику это закрыли. И я мог любой инструмент себе там выбирать, потому что с мастерами мы сразу же находили общий язык, и это было чудесно, когда ты мог попробовать все, начиная от свирели и заканчивая гудок. Это, несмотря на название, это струнный инструмент, который у меня вызывал просто какие-то невероятные чувства. И, конечно же, еще вот знаковое для меня на тот период произошло знакомство с Сережей Старостиным. Наше все в мире фольклора. Он меня познакомил с традиционной музыкой, с фольклором. И, конечно, это для меня такое пространство было, которое я, в общем-то, осваиваю до сих пор.
Это был нативный подкаст. Друзья, не забывайте подписываться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!